мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача.
Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня мы начнем этот час с библейского урока. Сегодня, ребята, я хотела с вами поговорить о сне. В притчах в 3 главе с 19 стиха мы читаем такие слова. «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом». И продолжаем чтение с 21 стиха. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Итак, нашими золотыми стихами сегодня будут стих 24 из книги Притчей 3 главы. «Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет». Сон посылает Бог. Обратите внимание на слова. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. Но какое отношение все это имеет к тебе? Иногда и дети не могут уснуть от угрызений совести. И об этом вы сейчас услышите коротенький рассказ. Кирсановых шумно и весело. Они только что получили большую посылку от дяди. Сколько было в ней всяких гостинцев и подарков! Папин брат любил племянников и каждому празднику старался порадовать их. «Здорово!» — выдохнул Саша, когда мама достала из коробки большую прозрачную банку с разноцветными ручками.
«Мы их за год не испишем!» — добавила сияющая Ирина, рассматривая красивые ручки.
«Да, детки, дядя Генрих знает, что нужно школьникам», — сказала мама, выкладывая на стол пакеты с конфетами, шоколад и печенье. Прошло Рождество, закончились каникулы. Кирсановы снова пошли в школу. У них 5 школьников – Веня, Мария, Саша, Лена и Ира. Дети учились хорошо, старшие помогали младшим в учебе, и родители почти не наблюдали, как школьники справляются со своими уроками. Однажды Ира после школы тревожно сказала маме:
«Мам, а знаешь, Саша продает в школе ручки и покупает жевательные резинки».
«Какие ручки, доченька?» – удивилась мама.
«Ну, те, что дядя Генрих прислал».
«Неужели?» — не верилась маме. «Я же сказала, чтобы без разрешения никто ручки не брал. Ты сама видела или кто-то сказал тебе?»
«Никто не говорил», — уже спокойнее сказала Ира. «Ну, просто у нас в классе говорят, кто хочет красивую ручку, покупайте у Саши Кирсанова».
«Хорошо, я поговорю с ним», — пообещала мама. Однако в этот день разговор с сыном не получился. Вечером папа с мамой пошли к больной бабушке. Когда родители вернулись, дети уже спали. На следующий день Мария спросила:
«Мама, а откуда у Саши деньги? Он сегодня ел мороженое, и жевательные резинки у него появились. Вы же не разрешаете покупать их?»
«Доченька, вчера Ира сказала мне, что он продает ручки», — вспомнила мама. «Мы с папой сегодня обязательно поговорим с ним». мама пошла в зал и, открыв шкаф, посмотрела на банку с ручками. Ничего не заметно. Ручек было много, и мама не могла определить, на самом ли деле Саша брал их. Вечером папа позвал Сашу в свою комнату.
«Ну, сынок, как у тебя успехи в школе?»
– спросил он.
«Нормально».
Саша настороженно посмотрел на отца. Почему он спрашивает об этом? Все знают, что он учится хорошо, троек у него нет.
«Сынок, я слышал, что ты продаешь ручки и покупаешь жевательные резинки и разные сладости. Это правда?»
«Нет!» – вспыхнул Саша. «Ничего я не продаю! Меня Андрей Зубнов угостил!»
«И часто он тебя угощает?»
«Нет!»
«А почему у тебя в карманах так много этикеток от жевательных резинок?»
Саша нахмурил брови и опустил голову. «Я не продавал ручки!»
«Я хочу верить тебе», — сказал папа. «Но ты знаешь, что нет ничего тайного. Придет время, и твоя неправда, если ты обманываешь, обнаружится. Бойся греха. Лучше вовремя сознаться и каяться, чтобы не пришлось потом нести наказание от Бога».
«Никакие ручки я не брал и не продавал», — повторил Саша упрямо. «Они наговаривают на меня!»
«Наговаривать тоже грех», — печально сказал папа. «Но и скрывать свои проступки тоже грех. У тебя никогда не будет мира в сердце, если ты обманываешь. Смотри, не дай дьяволу поймать тебя в сети греха».
Саша кивнул, и разговор на этом закончился, потому что к папе пришел кто-то из братьев. В воскресенье Кирсановы всей семьей пошли в молитвенный дом на богослужение. Через несколько домов у них жили супруги Майновы, дядя Борис и тетя Зоя. Увидев дядю Борю во дворе, папа пригласил его на собрание. Но тот лишь улыбнулся и, пожав папе руку, сказал: «Не сейчас».
«Он всегда отказывается», — подумал Саша.
«Папа! А помнишь, как в прошлом году, когда тетя Зоя принимала крещение, он обещал ходить на собрание?»
— сказала Лена, когда они уже отошли от двора соседа.
«Да», — вздохнул папа, — «так люди обманывают сами себя. Бог предлагает им спасение, зовет их к себе, а они безумно отвергают его любовь».
После собрания Кирсановы возвращались домой без отца. Так часто бывало, с папой всегда кто-нибудь хотел побеседовать, и он уделял для этого время.
Дети еще издали заметили, что возле двора Майновых собралось много людей. Подойдя ближе, они увидели взволнованные лица соседей. Одна женщина торопливо подошла к маме и почему-то шепотом сообщила: «Борис умер». Кирсановы затаили дыхание. Как? Всего 3 часа назад они видели дядю Борю живым.
Домой они шли молча. Пока дети переодевались, мама накрывала на стол. Тем временем возвратился и папа.
«Вы уже слышали печальное известие?» — грустно спросил он.
«Да, папа, дядя Боря умер», — сказала Ира.
Необычно тихо было за столом у Кирсановых. Смерть соседа потрясла всех.
«Папа, а что, он просто умер и все?»
— нарушил молчание Саша.
«Да, сынок, смерть всегда приходит неожиданно», — положил папа ложку. Тетя Зоя сказала, что последнее время он плохо спал. У него болело сердце. Жаль, что он не примирился с Богом, не успел. «А ведь Бог разговаривал с ним», — заговорила мама. «Интересно, чем он оправдывал себя, что не хотел идти в молитвенный дом? Он столько христианских книг перечитал». «Закончилось время для Бори», — задумчиво сказал папа. «У него было побуждение покаяться. Он рассказывал мне, но каждый раз откладывал то на утро, то на вечер. А жизнь оборвалась неожиданно. Он не думал, что живет последний день». Папа выпил стакан чаю и снова заговорил. «Вот так бывает, дети. Господь отнимает сон у человека, чтобы он в тишине мог подумать о своей жизни, прислушаться к голосу совести. Бог не хочет, чтобы грешник умирал нераскаянным, и делает все, чтобы спасти его. Но люди так беспечно отказываются и не хотят идти к Богу». Саша взволнованно теребил край клеенки и почти не участвовал в разговоре. Видно было, что он серьезно переживает. Воскресный день пришел к концу. Стало тихо на дворе. Стихло и в доме Кирсановых. Но в этой мирной тишине не все было спокойно. Уже который раз Саша беспокойно переворачивался с боку на бок. Сон бежал от него. И как он ни старался уснуть, не мог. Зажмурив глаза, Саша почему-то видел цветные ручки, целую кучу жевательных резинок и конфет. То вдруг его обжигало от воспоминания о том, как он брал деньги из маминого кошелька.
«Зачем я все это делал?» — сокрушался Саша. «Зачем обманывал маму и папу?»
Ему хотелось пойти к отцу и все рассказать, попросить прощения. Но как это стыдно! Саша откинул одеяло и сел. Рядом на кровати спал Веня.
«Счастливый, его ничто не тревожит».
«Бог отнимает у человека сон, желая спасти его от гибели», — вспомнил Саша слова папы.
«Значит, и у меня он отнял сон».
Саша решительно поднялся. К счастью, родители еще не спали.
«Папа, мне страшно», —
сказал Саша, потупив голову. «Чего ты боишься, сынок?» — обнял его отец.
«А вдруг Иисус придет сегодня ночью, а я не готов?»
«Что тебя беспокоит?» Саша долго молчал. Трудно ему было признаться, что он так бессовестно обманывал. И все же он победил себя. Размазывая по щекам горячие слезы, Саша признался, что продавал несколько ручек, что тайком брал деньги у мамы в кошельке, что обманывал. Словно гора свалилась с его плеч, когда папа сказал: «Иисус Христос прощает всех, кто признает свои грехи и оставляет их. Я тоже прощаю тебя. Но ты должен рассказать о своем обмане при всех. Это поможет тебе понять, что грех бывает сладок в начале, но на самом деле он отравляет душу и влечет в ад. Бойся греха, не давай ему места в своем сердце. Всегда прислушивайся к голосу Божьему и не пренебрегай им». Дорогие ребята, нам осталось усвоить наш новый золотой стих. Повторяйте его вместе со мной. Притчи, 3 глава, 24 стих. «Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой будет приятен». Thank you.
ребята, подошло время слушать рассказ. Эта невыдуманная история называется «Мой венец в небе», часть первая. Через пшеничное поле по узкой тропинке шел невысокий широкоплечий мужчина. Загорелые, натруженные руки держали на плече топор. Мужчина то поднимал глаза вверх, любуясь бескрайним простором, то каким-то теплым взглядом рассматривал окрестность. Ему казалось, что и голубое небо, и золотое солнце, и желтоглазые ромашки с васильками, и отдаленные сопки, покрытые синеватым лесом, все улыбается и поет. Он любил землю и умел замечать ее красоту. Но, несмотря на это, в его песне, которую он негромко напевал, звучала тоска по иной стране.
Молитвы слышишь ты, тебе известно мое страдание, мои стремления и мечты. Ты знаешь, Боже, что не ищу я богатств и почестей земных. Моим всем сердцем тебя люблю я, хочу с тобой быть каждый миг. Моим всем сердцем тебя люблю я, хочу с тобой быть каждый.
Трофим Семенович – потомственный христианин. Его многочисленная родня нашла путь спасения и уже много лет служит Господу. Трофим Семенович родился и вырос в селе, где была большая община. Здесь он нес ответственность за церковное пение. Трофим Семенович растил 7 сыновей и 3 дочери. То ли от чистого воздуха, то ли от простой деревенской пищи, все они отличались крепким здоровьем. У многодетного отца немало забот. С утра до вечера он трудился в колхозной строительной бригаде, зарабатывая на хлеб и одежду. Он обладал сообразительностью и сноровкой, и благодаря за это Бога радостно трудился, хотя труд его был нелегким. В колхозе его ценили как порядочного человека и хорошего мастера. Одно только не нравилось безбожным людям: Трофим Семенович был богобоязненным христианином и ревностным служителем Божьим. Он беспокоился не только о том, во что одеть и чем накормить детей, но и как привести их к Богу. Вместе со своей женой, не жалея времени и сил, он читал детям Библию и объяснял, как можно угодить Богу, как научиться служить великому Создателю. Родители очень хотели, чтобы дети ясно поняли, что жизнь правильно прожить можно только с Иисусом Христом в сердце, что идти нужно только за Ним и доверять полностью только Ему.
об этом в семье много беседовали, молились, много пели. В их семье любили петь.
В слове своем Христос учит меня, чтобы я знал, как Он любит меня. В книге святой много вижу чудес, но всех отраднее это мне весть. Как счастлив я, Он любит меня, любит меня, любит меня. Как счастлив я, Он любит меня, любит Иисус и меня.
Был у Трофима Семеновича сын Корней, черноволосый, коренастый крепыш, по своей горячности очень похожий на отца и требующий его особенного внимания. Короткие черные брови Корнея в минуты удивления или радости как-то смешно поднимались треугольником над такими же черными круглыми глазами. Полукруглый подбородок разделяла неглубокая ямочка. Широкая улыбка делала смуглое лицо веселым и добродушным. Однако, как оно менялось во гневе! Взъерошенный Корней походил на рассерженного скворца и своим зорким взглядом, казалось, проникал в душу. Корней рос четвертым ребенком в семье и особенно дружил с меньшим братом Васей. Как они подружились, неизвестно, но все привыкли видеть их вместе. И если мама заставляла Корнея полоть, убирать в сарае или пасти коров, то Вася обязательно был рядом. Вася был младше Корнея на 2 года и по характеру покладистее. Можно сказать, что этот мальчик не приносил особых переживаний семье. Вася любил Корнея и был преданным другом. И одно только было у него плохо, как думал Корней, уж слишком он был послушен родителям из страха наказания. Корней был пытливым мальчиком и, как только научился читать, заинтересовался Библией. Это была редкая книга в то время, но папе с мамой она досталась по наследству. Корней очень любил листать ее пожелтевшие страницы и читать подчеркнутые места. Трофим Семенович заметил тяготение Корнея к Священному Писанию и долго молился, чтобы Господь послал ему Евангелие. Однажды вечером перед молитвой, читая 118-й псалом, Трофим Семенович остановился на 105-м стихе.
Дети, сегодня мы прочитаем псалом 118-й и остановимся на 105-м стихе. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Вы обратили внимание, с чем псалмопевец сравнивает Слово Божие?
Со своим светильником.
А зачем нужен свет для ног? Ведь свет видят глаза.
Когда светло, тогда видно, куда ногу поставить, куда идти.
Да, без света невозможно увидеть ни дорогу, ни окружающую обстановку. Слово Божие сравнивается со светом, потому что учит свято жить и бережет от всяких хитрых и лукавых путей. Оно может освещать и наш путь жизни, если мы будем пользоваться им. Мы все нуждаемся в мудрости и в знании, а научить правильно мыслить и правильно поступать может только Слово Божие. мне хочется, чтобы вы старались больше читать эту святую книгу и покоряться ей».
Он положил Библию на стол и, сняв очки, полез во внутренний карман пиджака.
«Сегодня мы с мамой решили подарить Корнею Евангелие. Это подарок ко дню рождения. Правда, с большим опозданием. День рождения уже прошел, но тогда у нас еще не было этой книги. Сынок, все, что здесь написано, правда. Читай эту книгу и храни ее в своем сердце, и она осветит тебе тропинку, по которой можно попасть на небо».
Это было так неожиданно для всех, и тем более для Корнея, что он растерялся и замер.
«Ну, бери же!»
– ласково подтолкнула его мама. Взяв из рук отца подарок, Корней тут же раскрыл книжечку и прочитал на первой страничке:
«Новый завет Господа нашего Иисуса Христа. Это теперь моя книга, моя! Я всегда ее буду читать, не расстанусь никогда, даже в школу ее буду брать», —
думал Корней, прижимая Евангелие к сильно бьющемуся сердцу. Голос отца вывел Корнея из раздумий.
«Евангелие – это очень ценный подарок. И не только потому, что эти книги не печатают в нашей стране. Это слово живого Бога, дети, и этим словом нужно дорожить. Евангелие надо не только читать, но и хранить. Вы знаете, как можно сохранить его?»
Да, дети знали, что Библию надо особенно беречь. И если случится, например, пожар или обыск, то в первую очередь надо спасать Библию. И еще нужно учить стихи наизусть, каждый день читать, внимательно слушать проповеди в собрании. Обо всем этом дети рассказали отцу.
«Правильно. Но это еще не все. Мы часто сталкиваемся с вопросом, как сохранить то или другое. И для этого есть свои секреты. Например, муку надо хранить в сухом месте, а мясо – в холодном. Лекарства хранят в основном в темном прохладном месте. Есть вещи, которые хранятся только в закрытых сосудах, а некоторые – только в открытых. А вот для хранения Слова Божьего – нужно чистое, незапятнанное грехом сердце. Если оно привязано к греху, то даже заучивание стихов из Евангелия наизусть не принесет пользы. Слово Божье там не сохранится».
Когда все дети подержали в руках новенькое Евангелие, мама предложила гимн, и они громко запели: «В слове своем Христос учит меня, чтобы я знал, как Он любит меня. В книге святой много вижу чудес, но всех отраднее это мне весть.
Как счастлив я, Он любит меня, любит меня. Счастлив я, Он любит меня, любит Иисус и меня».
Дети любили петь. Глядя на их восторженные лица, Трофим Семенович очень хотел, чтобы все они до конца своей жизни воспевали Господа. Он и сам сильно любил пение и потому вдохновенно сказал:
«Петь во славу Господа – это наша привилегия, дети. Это великая честь. Вы никогда не упускайте возможности прославить Господа пением. На небе мы тоже будем петь. Там спасенные будут играть на арфах и гуслях. Чтобы попасть в небесный хор, надо на земле научиться прославлять Бога. В небе спевок не будет, спевки проходят на земле. А в небесном хоре будут петь те, кто здесь научился петь хвалу Господу. Поэтому, дети, никогда не стыдитесь петь во славу Божию».
У Васи заблестели глаза. он представил себе огромный хор на все небо, и он, Вася, тоже поет в этом хоре. Правда, он мало еще знает песен, а некоторые не очень хорошо выучил.
Кто из вас хотел бы помогать бабушкам, когда они поют перед началом собрания?
Никто не осмелился отозваться. Трофим Семенович обвел всех внимательным взглядом. Вот сидит перед ним Василек, сложив ладошки вместе и зажав их между коленками, он восторженно смотрит на отца. Вытянутая шея и сияющие глаза говорят о его внимательности. Рядом с ним Корней. Он прижимает к себе Новый Завет и мечтательно смотрит мимо отца на картину, где на фоне голубого неба написаны слова «Наше жительство на небесах». Отец улыбнулся и сказал:
«Наверное, Корней с Васей хотят».
«Конечно!»
– заерзали мальчики. В их церкви был добрый обычай много петь. Задолго до собрания в молитвенный дом приходили те, кто далеко живет, кто не любит опаздывать, и вместе пели, разбирали непонятные места из Библии. В основном это были пожилые люди. Трофим Семенович хотел, чтобы его дети приобщались к служению и тоже пели. С тех пор так и повелось. Пока родители собирали младших, Корней с Васей отправлялись в дом молитвы. Пели они охотно, и христиане радовались их усердию, молясь Богу, чтобы Он вырастил этих мальчиков служителями церкви. Однажды поздней осенью отец взял с собой Корнея и Васю в лес резать прутья для веников. Шли пешком. Холодный ветер кружил и вздымал сухие листья. Тяжелые темные тучи, цепляясь за верхушки отдаленных сопок, разрывались на темные клочки. Отец всю дорогу рассказывал ребятам про темный угол. Темным углом называлось одно место в молитвенном доме. При входе в зал с правой стороны стояла небольшая перегородка, у которой всегда сидел предверник, старец. Его служением было встречать гостей и рассаживать их в зале. За этой перегородкой потолок опускался очень низко, и там всегда стоял полумрак. Этот темный угол, словно магнит, тянул к себе тех, кто хотел скрыться от глаз взрослых. Самовольные, непослушные ребята старались пробраться туда при малейшей возможности.
Лет 10 назад у нас была группа мальчиков, которые всегда прятались в этот темный угол. Их сейчас нет в церкви. Они ушли в мир. Во время проповеди они всегда баловались, и доброе семя Слова Божье не попадало в их сердца. Им некогда было слушать, они занимались пустыми разговорами. А когда эти мальчики повзрослели, они стали усердно служить дьяволу и пить грех, как холодную воду.
Корней и Вася молча шли рядом. Они знали тайны темного угла, и у них не было ни вопросов, ни возражений.
Запомните тех, кто сегодня садится в этот угол. Я не хочу, чтобы они ушли из церкви, но маловероятно, что они станут хорошими людьми. Никогда не садитесь там. Проходите в центр зала, чтобы я хорошо видел вас, а вы меня. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали проповеди и не отвлекались на пустые развлечения.
Ветер не напрасно кружил над землей. Постепенно тучи рассеялись, и холодное осеннее солнце осветило лесную опушку. Работа спорилась в сильных, умелых руках Трофима Семеновича. Корней с Васей старались не отставать от отца, и вскоре, взвалив на плечи по огромной вязанке прутьев, они знакомой дорогой пошли домой. Корней не расставался с Новым Заветом даже в школе. Скоро слух о том, что Корней читает Евангелие, дошел до преподавателей. Классная руководительница, узнав, что он и другим детям показывает эту книгу, решила опозорить Корнея при всех.
«В этой книге одни сплошные выдумки! Ты с ума сойдешь, если будешь ее читать! Лучше сказки читай!» Они хоть чему-то доброму научат. Забил себе голову какими-то небылицами.
Нет, папа говорит, что там вся правда написана.
Твой папа сущий фанатик. Он тебе затуманил мозги, а ты слушаешь его. Теперь понятно, почему ты стал хуже учиться. Запомни, Библия – это книга для отсталых людей.
Ученики хихикали, поглядывая на Корнея. А учительница, чувствуя, что не в силах переубедить своего подопечного, замолчала. Корней не согласился с учительницей и читать Евангелие не перестал. После этого разговора у него все меньше и меньше стало пятерок и четверок. Правда, двойки учительница не осмеливалась ставить, но и больше тройки не оценивала его знания. Корней сильно переживал и изо всех сил старался учить уроки. Но напротив его фамилии хороших оценок не было. Он понимал, что его письменные и устные работы заслуживают лучшей оценки, но учительница в холодном равнодушии ставила ему неизменную 3. Это был молчаливый поединок, длившийся почти год. И Корней сдался. Обида заползла в его сердце, интерес к учебе стал ослабевать. В конце концов он махнул на все рукой и пошел другим путем. В это время он заканчивал 5 класс. Был разгар весны, все цвело и благоухало. Теплый ветер разносил всевозможные ароматы. Пахло зеленой травой, молодой листвой, цветами и какой-то сыростью от еще не просохшей земли. Корней с Васей, как всегда, рано утром шли на собрание. Настроение Корнея никак не совпадало с весенней красотой. Ему давно уже надоело петь перед собранием, но он не знал, как избавиться от этого.
Ох, если бы это было последний раз! И почему я всегда должен петь с этими старушками? Сегодня скажу папе, что больше не пойду.
Корней был раздражен. Выломав длинный прут, он принялся, что было сил, хлестать им по траве, вымещая на ней свою досаду. При каждом взмахе прут отсекал либо зеленый сочный лист, либо желтую головку одуванчика.
«Осторожней, ты скоро меня зацепишь!» —
покосился на него Вася. Отбросив прут в сторону, Корней сунул руки в карманы и поднял глаза вверх. По бирюзовой глади плыли пушистые облака.
«Какие счастливые! Плывут куда хотят! А я должен идти на собрание с этим Васей, который только то и делает, что боится наказания. Как надоел он мне! С ним ничего интересного не придумаешь!»
Дорога шла мимо стадиона. На зеленом поле, несмотря на раннее утро, играли в футбол мальчики. Корнею так сильно захотелось побегать с ними, что он тут же схватил Васю за рукав и выпалил:
«Вася, давай зайдем на стадион!»
«Не надо, Корней, папа нас накажет!» —
умоляюще проговорил Вася.
«Да не бойся, он даже не узнает! Мы быстро, у нас еще есть время! Пару раз ударим мяч и уйдем!»
«Он узнает, папа все узнает!»
Корней потянул Васю в сторону стадиона.
«Корней, папа все узнает!»
Пытался что-то сказать Вася, но Корней пустился бежать на футбольное поле. Смущенный Вася нехотя последовал за братом. Увлекшись игрой, мальчики не заметили, как прошли на собрание родителей. Удачно забитый гол вызывал неописуемый азарт. Мальчикам хотелось еще и еще показать свое умение. В эти минуты Корней с Васей ни о чем, кроме мяча, не думали, будто все перестало существовать. Корней совсем недавно стал увлекаться футболом, и хотя он был еще новичком, игра с каждым разом все больше и больше покоряла его. Бег, стремительность, необходимость мгновенно оценивать позицию, молниеносно принимать решения – вот что нравилось Корнею. Мальчики не заметили, как прошло более 2 часов. Вдруг Вася глянул на дорогу и замер.
«Корней, идут!» —
испуганно закричал он, показывая рукой на дорогу. Из молитвенного дома группами шли верующие.
«Бежим, Вася!» —
крикнул Корней. И ребята, что было силы, пустились домой.
«Самое главное — быть дома раньше папы, а там уже и не страшно!» —
успокаивал себя Корней. Грязные и потные мальчики заскочили во двор. К счастью, родители еще не пришли. С трудом переводя дыхание, Корней с Васей сняли с себя выходную одежду и только сейчас увидели зеленые пятна на локтях и коленках. Вскоре пришли родители. Конечно, Трофим Семенович видел, что сыновей не было в собрании, но он не думал, что они провели это время на футбольном поле. Увидев их раскрасневшиеся лица, отец заподозрил недоброе.
Вы на собрании были?
Да.
А ну, расскажите, кто проповедовал первым?
Федор Петрович.
Не растерялся Корней. Этот пожилой брат частенько говорил первым.
А вторым?
Не выдавая своего настроения, спросил отец.
А вторым?
Илюша Маркин.
Ответил Корней и повернулся к отцу спиной, вешая упавшее полотенце. Сердце Корнея колотилось так сильно, что, казалось, этот стук слышат все. Корней не думал, что папа так подробно будет расспрашивать. Он глянул на Васю. Тот, низко опустив голову, стоял ни жив, ни мертв.
Он все выдаст. Глядя на него, отец все поймет.
Еще больше испугался Корней. В это время рука отца легла Корнею на плечо. Их взгляды встретились.
«Зачем ты обманываешь?»
Печально спросил отец. Корней молчал. Отец тоже долго молчал, ждал признания. Но ни у Корнея, ни у Васи не хватило на это смелости.
«Ну что ж, готовьтесь».
Услышали, наконец, мальчики. После этого слова исправить уже ничего нельзя было. Отец хорошенько наказал обоих ремнем и поставил в угол. Мальчики тихо плакали. Корней думал, что отец мог бы простить им. Не такое уж большое зло сделали они. Правда, он лгал ему прямо в лицо. А это ведь грех.
Бедный Вася, ему опять попало из-за меня.
Подумал Корней, слыша жалобное всхлипывание брата.
Сколько раз он терпел наказание из-за моих выдумок?
Но просить прощения и исправляться Корней не думал. Наступило долгожданное лето. Не нужно было теперь ходить в школу, учить уроки. Корней с Васей пасли коров и были счастливы, что возле стадиона много хорошей, сочной травы. Там на стадионе всегда были любители футбола, и Корней тоже пристрастился к этому пустому занятию. Здесь, на стадионе, Корней подружился с Арамом, высоким, смелым и находчивым мальчиком. Арам был двоюродным братом Корнея и учился с ним в одном классе. Раньше они не дружили, хотя часто сидели на собрании рядом. Родители Арама тоже были верующими, но не уделяли особого внимания воспитанию детей. Отец редко бывал дома, уезжая в дальние рейсы. А мать еле успевала управляться на кухне и со скотиной. Она тоже мало вникала в жизнь детей. Жили они возле стадиона, где и пропадали дети целыми днями. Арам буквально вскружил Корнею голову идеями и выдумками. К концу лета Корней был просто влюблен в него. Арам хорошо играл в футбол, и Корней решил во что бы то ни стало научиться играть так же. Корней так увлекся игрой, что она повлияла на формирование его характера. Почти во всех матчах Корней и Арам были нападающими. Незаметно Корней стал нападающим везде, и в семье, и среди верующих друзей в собрании. Он стал задиристый, как петух. Лето для Корнея пролетело быстро. Наступил сентябрь, и надо было идти в школу. Корней с Арамом сели за одну парту. От прежнего Корнея осталось одно имя. На уроках он часто перешептывался с Арамом, строил с ним какие-то планы. А на переменах мерился с мальчиками силой. То одного, то другого клал на лопатки. Никто не мог устоять перед ним. Бывало, что и постарше ребята не могли побороть Корнея. О, как это подзадоривало его! Он стал заносчивым, гордым, а порой и дерзким. Араму тоже нравился его новый друг, готовый за него в огонь и в воду. Однажды на линейке директор школы задел вопрос религии и стал поносить верующих, упоминая и некоторых учеников. В школе училось много верующих детей, и их нередко позорили на виду у всех, обзывали, над ними насмехались.
«Наша страна заботится о детях так, как не заботится ни одна страна в мире. У нас хорошие школы, бесплатное образование, у нас прекрасные учителя. Вы должны быть благодарными нашей партии за счастливое детство. Не секрет, что в нашей школе учатся дети баптистов, которые не ценят труд народа и кроме Бога никого не благодарят. Это чуждые элементы нашего общества, остатки буржуазии, вредные пережитки прошлого, мешающие нам идти к светлому будущему. Им не должно быть уютно в нашем обществе».
Директор кричал в микрофон, стараясь придать своим словам большую силу. Его речь была полна насмешек и презрения. Многие ученики стояли с опущенной головой. Директор был похож на Голиафа, который поносил израильский народ. Как неловко чувствовали себя верующие дети. Арам долго переминался с ноги на ногу, поглядывая на своих друзей. Наконец он не выдержал.
«Пошли со мной, Корней!»
Дернул он Корнея за рукав.
«Что ты хочешь? Почему наши молчат? Пошли!»
Ловко лавируя между рядами, он направился к старшеклассникам. Корней следовал за ним, словно нитка за иголкой. Вот и десятиклассники. Здесь училось несколько верующих ребят. Среди них братья Арама и Корнея. Арам вырос возле них, словно гриб. Тронув одного за пиджак, он выпалил.
«Почему ты молчишь? Видишь, имя Божие поносится. Боишься? Ты трус!»
Оскорбление подействовало.
«Ты что здесь делаешь? А ну марш на место!»
Шикнул на него брат. Он хотел схватить Арама за ухо, но тот, словно резиновый, ловко отскочил от него и оказался среди ребят 9 класса. Найдя верующих, он набросился на них.
«Что вы молчите? Не можете сказать что-нибудь в защиту? Мы ведь маленькие, но вы ведь большие. Почему вы молчите?»
Следуя за Арамом, Корней был в восторге от его смелости. Ему, конечно, не приходило на ум, что заносчивость такая же скверна, как и трусость. Арам старался показать себя, а не истину защитить. Но Корней не понимал этого и восхищался смелостью друга.
Дорогие ребята, время этой передачи подошло к концу. Сегодня прозвучала первая часть невыдуманной истории «Мой венец в небе». Вторую, заключительную часть этого повествования вы услышите в нашей следующей передаче. А мне остается объявить наш номер телефона для ваших звонков. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93.
Спросила у цветочка, это Бог тебя создал? Он в ответ головкой нежной в знак согласия закивал. Знаю я, Бог создал горы и моря, и облака, все леса, полей просторы создала его рука. Славлю я тебя, Спаситель, что создал ты и меня. Пусть всегда в моем сердечке будет место для тебя.
Которую он любит, она меня приятно быть с ними во все дни. Один Отец Небесный хранит Он нас всегда, заботится и любит, и мать у нас одна. Когда настанет время уйти мне в небеса, сложить земное бремя навеки, тогда любить я буду Христа еще сильней, и церковь мне родную любить еще сильней.